Керри Маніскалка. «Трон падших». Читает Татьяна Солонинкина. Тем, кто не может устоять перед злодеями и до неприличия страшными сказками. Эта книга для вас. Благопристойным господам и близко не стоять, с тем, для кого порок и грех, есть благодать. Стихи для нечестивцев. Том 1. В небольшом городке под названием Уэверли-Грин, немного, хоть и не слишком-то напоминающем Лондон эпохи регентства, нескольким смертным довелось столкнуться со странными и необъяснимыми явлениями. Некоторые из них, и сами не без греха, вроде мисс Камилла Антониус, слышали шепотки о темном подземном царстве, исполненном пороков, где семеро принцев-демонов правят семью тлетворными дворами, погрязшими в скверне. В Уэверли-Грин не принято высмеивать колдовство, равно как и обсуждать его в открытую. По крайней мере, пока не окажешься на запретном черном рынке. Говорят, здесь даже похищенные произведения искусства и артефакты пронизаны мистическими силами. А торговцы на самом деле вовсе не люди. Без ведома Камиллы и остальных жителей Уэверли-Грин недавно некое проклятие вторглось в это злокозненное царство и высвободило одного из порочно притягательных принцев. Вопреки любой сказке, принц, который уже спешит за Камиллой, вовсе не прекрасен. Как и все сказочные злодеи, этот темный принц в конце концов завладеет ее сердцем, если Камилла не будет осторожна. Разве что ей удастся совершить невозможное и похитить его нечестивое сердце первой. Пролог. Дом зависти. Несколько десятилетий назад. Проклятый ублюдок Фейри. Принц зависть уставился на изумрудное перо, выпавшее из развернутого свитка пергамента. От этой насмешки его сердце забилось быстрее. Внезапно он ощутил жар между лопаток. Ему чуть ли не до боли захотелось выпустить крылья. Этот придурок знал наверняка, куда ударить зависть побольнее. Выгравированное на пере заклинание призывно засветилось. «Будь готов, Эл». Вдохнув, чтобы успокоиться, он поднял глаза и всмотрелся в свое отражение в позолоченном зеркале на другом конце комнаты. Он изучал себя глазами ценителя искусства, в том числе изящного искусства обмана. Выражение его лица казалось спокойным, даже скучающим, само воплощение королевской праздности. Темные волосы были идеально уложены, а холодные высокомерные черты лица подчеркивала та самая затейливая, едва заметная ухмылка, благодаря которой он одержал столько легких любовных побед. Это была всего лишь очередная красивая ложь. Ярость бушевала внутри него настолько неистово, что его брат Гнев, король демонов, наверняка почувствовал волнение, исходящее от этого круга ада. Рано или поздно он заявится сюда разнюхивать, в чем дело. С годами зависть научился притворяться ради того, чтобы сохранить свой двор. Он знал, что видят другие, когда смотрят на него. Созданную им маску красивого безрассудного принца, которому нравятся игры и загадки. Он понимал, что безупречная внешность и очаровательные ямочки, которые изредка появлялись на его щеках, были всего лишь оружием в его арсенале. А может, хитроумным способом скрывать заточенным профилем опасного демона, безжалостного принца, давным-давно растерявшего всякое понятие о морали, когда дело доходило до средств достижения того, чего он хотел. Зависть поднял перо, коснувшись оперения большим пальцем, едва ли не с почтением. Вдруг это чувство уступило место другому, куда более мрачному. Это перо было напоминанием о временах, когда его границы были скорее размытыми, чем жесткими. А сама записка предупреждала о том, что новая игра уже началась. «Будь готов». Это был вызов, ни больше, ни меньше. И на этот раз зависть собирался одержать победу. Он ждал начала игры уже более полувека, наблюдая, как с каждым годом его двор все больше приходит в упадок. Допустив одну единственную ошибку в том, что был слишком мягким, зависть предал проклятию их всех. Это и была тайна, которую невозможно было долго скрывать от братьев, особенно если бы все так и продолжалось. Если присмотреться, все признаки были налицо. Зависть замечала это потому, как затуманивались лица его придворных и по постоянным мимолетным заминкам во время беседы. Они словно не могли вспомнить, где находились и с кем разговаривали. Пока что эти помрачения длились лишь мгновение. Но дальше будет только хуже. Время покажет. А еще зависть знал, что этот ублюдок Фейри затянет игру, откладывая ее начало как можно дальше, просто чтобы ослабить его насколько возможно. Как и все братья, он черпал силу в том, что внушал свой грех окружающим. Однако двор на краю гибели ни у кого не вызывал зависти. Крах его двора повергнет в хаос все королевство и прорвет брешь для других, таких как этот коварный мастер игры. И они попытаются проникнуть внутрь. Если бы братья зависти знали, насколько плачевно было его положение, ну, он уж постарается, чтобы они ничего не проведали. Пусть думают, что он ведет очередную легкомысленную игру и движет им лишь стремление к победе ради того, чтобы разжечь в них свой грех — зависть. После всех его осторожных маневров ничего другого они и не ожидали. Зависть в последний раз посмотрел на свое отражение в зеркале. Он убедился, что на его любимой маске нет ни трещинки, ни намека на истинные чувства. Затем он спрятал перо в жилетку и скомкал записку в кулаке. Когда придет пора, зависть сыграет в эту игру. Он вернет то, что ему принадлежало, восстановит свой двор и больше ни за что не подвергнет опасности свой круг тем, что снова увлечется кем-либо из смертных. Зависть бросил пергамент в камин и наблюдал за тем, как пламя уничтожает письмо этого проклятого осла. Он дал себе слово. Когда-нибудь он увидит, как мастер игры точно так же превращается в пепел. Внутри себя зависть прогорел, совсем как огонь в его кабинете. Несколько десятилетий спустя.
«Эй, дорогая, хочешь прокатиться на знаменитом одноглазом монстре, нарисованном на моем потолке?»
Лорд Нилор Рейнс поднялся к трону по помосту. Он насмехался над картиной в опочивальне принца зависти, о которой ходили легенды, и вдруг смутно осознал. С ним было что-то не так. И дело было даже не в очевидном предательстве, которое он совершал. Впрочем, его собственные неподобающие выходки Рейнса совершенно не заботили.
«Кто хочет выяснить, действительно ли жизнь подражает искусству?»
Рейнс указал на пышногрудую брюнетку, которая стояла ближе всех к нему. Хоть убей, он не мог вспомнить ее имени, что тоже показалось ему весьма странным. Где-то глубоко внутри он понимал, что знал ее целую вечность и никогда раньше не смотрел на нее сладострастно, как какой-нибудь недалекий мерзавец из дома похоти, одного из противоборствующих дворов. Однако и эта странность мгновенно забылась.
«Эй, ты!»
— зычно крикнул он. Высоко вскидывая ноги, он скакал перед сверкающим троном, как настоящий шут. Казалось, его конечности двигались сами по себе.
«Садись ко мне на колени, ненаглядная! У меня есть для тебя королевский подарок!»
Рейнс потряс своим вялым членом, отчего придворные дамы захихикали.
«Если его высочество увидит тебя там, тебе не сдобровать!»
— воззвал к нему лорд. «Как его там?» Рейнс помотал головой, чтобы она хоть немного прояснилась. Должно быть, он выпил куда больше вина из демон-ягоды, чем мог припомнить. Даже в молодости он ни разу не напивался до такой степени, чтобы забыть имена друзей. Это же его друзья? Так ведь? Он окинул взглядом едва узнаваемые лица собравшихся лордов и леди. Пьяное сборище из 12 человек. 13, считая его самого. Кроме Рейнса, облаченного в красное, все были в темно-зеленых одеяниях. Казалось, и цвета, и числа имели какое-то особое значение с оттенком дурного предзнаменования. И тут он заметил, что время близится к 12. Полночь. Перед глазами промелькнули события этого вечера. Он был почти уверен, что не надевал красный наряд, ведь это не цвет дома зависти. Пульс его участился, когда сквозь туман пробились слова.
«Элла и Алмазик».
Что за ерунда? Ему было никак не вспомнить, слышал ли он это раньше. Вероятно, да. В голове все смешалось и перепуталось. Не считая того, что при дворе творилось что-то странное. На это указывали шепчущие голоса и тени, которые мгновенно забывались. Однако чего-то не хватало, чего-то жизненно важного. Беспокойство Рейнса обо всем этом исчезло так же внезапно, как и появилось. Он был вынужден продолжать кривляться, как марионетка на ниточках, которой управляла некая невидимая сила.
«Иди сюда, маленькая шалунья!»
Рейнс задвигал бедрами, притворяясь, что хочет наклонить хихикающую брюнетку.
«Забудь об опочивальне. Пусть все полюбуются, как ты отсосешь мне прямо здесь. И обзавидуются».
«Как же ей сосать-то? Чего не отыскать?»
— выкрикнул кто-то. Рейнс прищурился, не понимая, была ли туманная дымка реальной или всего лишь ему привиделось. Высокий блондин с острой, как бритва, улыбкой прошел сквозь толпу. Не сразу, но все же Рейнс узнал его. Алексей, правая рука принца. Раз уж этот вампир здесь, то его высочество, скорее всего, тоже где-то неподалеку. Внутри у Рейнса все затрепетало. Но тут его внимание переключилось на внезапный звон колоколов часовой башни. Близился колдовской час. Вокруг зашелестел шепот сотен голосов. Каждое движение секундной стрелки приближало наступление заветного мига. Это что, воспоминания? Они наконец-то проясняются? С чего вдруг ему в голову пришла такая нелепица? Рейнс изо всех сил пытался сообразить, когда пил из этого кубка последний раз. Возможно, это положило бы всему конец, чем бы это ни было. Рейнс заткнул уши и зажмурился, вслушиваясь в нарастающую какофонию. Голоса слились воедино, и та же самая странная фраза вырвалась наружу громко и ясно.
«Элла и Алмазик. Элла и Алмазик. Элла и Алмазик. Элла и Алмазик».
«Заткнись!» —
крикнул он и услышал в ответ еще несколько смешков. Рейнс прищурился. «Черт возьми!» Он был в стельку пьян. Никто ничего не говорил. Шатаясь, он подошел к трону. Он был готов попытать удачу и рискнуть разозлить принца, хотя бы ради того, чтобы зал перестал вращаться. Ему нужна была лишь минута тишины, чтобы перевести дух и подумать. Вот бы только вспомнить. Как только он сел, все вокруг замерло. Лорды и леди рухнули на клетчатый пол, словно сбитые с поля шахматные фигуры. Какая-то игра. Вот в чем дело. Принц наверняка был в курсе. Должно быть, Алексей его искал. Рейнс напрягся, разыскивая глазами вампира, но его нигде не было видно.
Что за...
Колокольный звон прервался. Наконец наступила полночь. Вдруг вокруг трона взвелись клубы темного дыма. Рейнс был вынужден зажать нос рукавом. Глаза жгло. Озираясь в поисках источника дыма, он увидел свое отражение в зеркале на другом конце зала. От ужаса у него отвисла челюсть. Половина трона осталась нетронутой. Другая половина, та, где сидел Рейнс, скованный магией, была охвачена огнем. Горел он сам. Каким бы густым ни был туман у него в голове, он рассеялся. Реальность внезапно и больно ударила Рейнса. Он закричал. Вполне осязаемые языки пламени облизывали его, как любовница-садистка, и плавили его плоть. Ему хотелось позвать на помощь, вырваться из смертоносного пламени. Однако почему-то он не мог выкрикнуть ничего, кроме «Элла» и «Алмазик». Рейнс медленно погружался в благословенный мрак забытья, но мог поклясться, что принц, наконец, вышел из тени. Его изумрудные глаза сверкали. У Рейнса внутри загорелась крошечная искра надежды. Принц был сильнее. Он устоял бы перед этим безумием, прежде чем всех их настигнет проклятие. Он должен.
«Элла и Алмазик»,
— захныкал Рейнс.
«Элла и Алмазик. Элла и Алмазик. Элла и Алмазик».
Принц стоял над ним и просто смотрел. Он словно запечатлевал эту сцену в памяти. За пару мгновений до смерти Рейнс, наконец, собрал оставшиеся силы.
«Что это значит?»
«Это значит, что игра началась».
Гнев промелькнул на лице принца, и он вышел из зала. Вскоре Рейнс остался один. А может и нет. Он закрыл глаза. Разум его угасал. Может быть, принц зависть и вовсе здесь не появлялся. А может, и сам Рейнс не горел на проклятом троне. Часть первая. Игра началась. Правила игры. Первое. Не использовать магическое воздействие на тех, кто не участвует в игре, но напрямую связан с вашими подсказками. Второе. Каждому игроку предоставляется 3 попытки, чтобы перейти к следующей подсказке. Неудача после 3-й означает дисквалификацию. 3-е. За дисквалификацией следует наказание, которое назначает мастер игры. Смерть может стать наказанием, хотя ею виды наказания не ограничиваются. 4-е. Для каждого победителя предусмотрен определенный приз. Каждый ставит на кон нечто особенное. 5-е. Участники отбираются личным мастером игры. Соглашаясь на участие в игре, тем самым вы обязуетесь подчиняться ее ходу до тех пор, пока не будет выбран победитель. Капните кровью на обозначенное место, чтобы активировать связующее заклинание. После его активации игра будет отслеживать ваше продвижение, уведомляя о нем непосредственно короля хаоса. Удачи! 1. Мисс Камилла Антониус с трудом переносила глупцов, даже приятных на вид. А лорд Филипп Атикус Вексли, золотистые волосы, загорелая кожа и плутовская ухмылка, был одним из ярких представителей обеих категорий. К тому же он и впрямь полагал, что она создаст для него очередную подделку. Именно за этим он и явился. Камилла поняла это сразу, как только он вошел в картинную галерею, залитую лучами закатного солнца. Он был в начищенных сапогах для верховой езды, бордовом фраке и облегающих песочных бриджах. Время близилось к закрытию. Загадочный блеск в глазах Вексли не предвещал ничего хорошего. Они не были ни друзьями, ни доверенными лицами, ни тем более любовниками. Да что уж там, если бы случилось так, что Камилле никогда больше не пришлось бы его видеть, она закатила бы вечеринку, достойную королевских особ, чтобы отпраздновать такую удачу.
«Работаете над чем-нибудь необычайным, мисс Антониус?»
«Над обычным пейзажем, лорд Вексли». Это было неправдой, но Вексли было ни к чему это знать. Камилла считала творчество глубоко личным делом. Оно основывалось на предостережениях матери Камиллы, рассказах отца и ее собственном одиночестве, благодаря которому она видела мир таким, какой он есть. Без прикрас. В живописи она нередко обнажала душу, ту ее часть, которую не решалась раскрыть, кому попало. К счастью, мольберт стоял задней стороной к двери. Вексли пришлось бы пройти через комнату, чтобы рассмотреть ее работу. А он редко прилагал столь большие усилия к чему-либо, кроме собственной скандальной репутации. Камилла отодвинула табурет от мольберта и быстро отошла от картины к старинному дубовому бюро. Оно служило кассой, а заодно и прекрасной перегородкой для того, чтобы держать на расстоянии назойливого лорда. «Я могу вам чем-нибудь помочь? Или этим вечером вы просто полюбуетесь картинами?» Лорд засмотрелся на ее рубашку, замызганную краской. Камилла не успела снять ее до того, как он явился. Едва заметное движение губ выдавало, что он хотел бы, чтобы она это сделала.
«Не стройте из себя скромницу, дорогая. Вам известно, зачем я пришел.
Как мы уже обсуждали ранее, милорд, долг выплачен. Кроме того, я добыла для вас камень памяти. Все, что вам осталось сделать, скормить ему то самое воспоминание».
По крайней мере, так сказал Камилле торговец на черном рынке, у которого она купила волшебный, по его утверждениям, артефакт. Сама она не ощутила никаких магических вибраций. Хотя, учитывая все обстоятельства, в этом не было ничего удивительного. И все же Вексли отказался принять от нее вещицу.
Он озадаченно взглянул на Камиллу, словно ее отказ в том, чего он хотел, было прямым оскорблением.
Казалось, он даже забыл про сам волшебный камень, способный стереть из его памяти любое воспоминание, какое бы он ни выбрал.
Лорд Вексли не был денди в полном смысле этого слова.
Но деньги он определенно тратил в похожем стиле.
Первенец Виконта он позволял себе только самое лучшее на протяжении всех своих 30 распутных лет. 4 года назад, после весьма скандального инцидента в театре, в который была вовлечена даже не одна, а 2 актрисы, с публичной демонстрацией пьяных ласк во время того, что с той поры стали называть позорным антрактом, отец лишил его наследства в пользу младшего брата. Этот случай бесспорно должен был шокировать весь высший свет Уэверли Грин.
Однако, к огромному удивлению родных лорда Вексли,
скабрезные выходки ни в коей мере его не опозорили.
Скорее наоборот. Среди местных он стал считаться кем-то вроде легендарного пройдухи. В обществе превыше всего ценились нравственные добродетели, особенно у женщин. Однако они никогда не казались настолько же соблазнительными, как пороки. О добродетелях было совсем не так увлекательно сплетничать за чаем.
Каким бы чопорным и порядочным ни считалось высшее общество, все приходили в восторг от хорошего скандала. И чем непристойнее, тем лучше. В Эверли Грин ничто так не любили, чем наблюдать, как кто-то падает с небес прямо в грязь. С тех пор репортеры сатирических листков обычно следовали за Вексли по пятам. Они были одержимы идеей раньше других сообщить о следующем скандале с его участием. Всем было известно, что лорда лишили наследства. Поэтому источник его доходов стал непостижимой тайной. И раскрыть ее хотелось большинству жителей города.